Когда Земля была фиолетовой? Почему Эйфелева башня вырастает летом? Кто быстрее, блоха или космический шаттл? Об этом не расскажут на уроках и лекциях. Зато это сделаем мы в программе «Спутник Эрудита».
Дарья Чередник и Никита Воронков по-прежнему сопровождают вас в непростом потоке новостей. Всех приветствую, Никита. Здравствуй, ты со мной?
Здравствуй, я с тобой.
С чем пожаловал?
Сейчас все узнаем. Итак, 4 мая 1980 года скончался первый и единственный президент Социалистической Федеративной Республики Югославия Йосип Броз Тито. Менее чем через 10 лет после его смерти созданное им государство начало рушиться, унося с собой сотни тысяч человеческих жизней. В период Второй мировой войны Тито был лидером югославских партизан. В 1940 году он стал генсеком Коммунистической партии Югославии. Это произошло на подпольном съезде, потому что тогда коммунисты, в общем-то, не находились на легальных правах в той Югославии, в королевстве. После окончания войны была провозглашена уже Демократическая Федеративная Республика Югославия, и Йосип Броз Тито стал ее премьером и министром иностранных дел, а впоследствии и президентом. Кем же был Йосип Броз Тито, почему о нем в разные годы так отзывались и в СССР, и в соцлагере, да, и на Западе, как ему удавалось лавировать между этими двумя мирами, сегодня побеседуем в прямом эфире. Доцент РГГУ, кандидат исторических наук Никита Бондарев с нами на прямой связи. Никита Викторович, приветствую вас.
Добрый день.
Никита Викторович, почему очень часто, когда заходит речь о Тито, звучит слово «диктатор»? Вполне ли к нему можно относить вот это определение достаточно жесткое?
Ну, как на разных этапах его политической деятельности действовал он по-разному. В какой-то момент, скажем, вот конец 40-х годов после окончания Второй мировой войны, и особенно после его ссоры со Сталиным, которая произошла в 48-м году, да, он действовал действительно именно как диктатор, в общем, пытаясь создать в Югославии некий такой антисталинский сталинизм, я бы так сказал. То есть он при этом устанавливал в стране примерно те же порядки, какие были в Советском Союзе. С середины 50-х годов он начал мягчать, и сам Тито начал мягчать, и режим начал мягчать. Началась вот такая оттепель где-то года с 53-го, 54-го. И, в общем, вот начиная с этого момента и до смерти уже, до своей, мы его диктатором и авторитаристом назвать можем вряд ли.
Как Тито вообще стал коммунистом? Вот какой путь ему пришлось проделать, чтобы прийти вот к такому образу мышления, если позволите даже?
Ну, как сказать, он просто по факту суждения, по биографии своей, он из очень бедной крестьянской семьи, в ранней юности поехал в город учиться механика, при этом, несмотря на то, что такое не самое плохое по тем временам образование в механических мастерских, получил работу в самом, значит, на родине, на своей, в Австро-Венгерской империи, куда в то время входила Хорватия, он найти не мог. Его мотало по всему миру, по всей Центральной Европе. И вот во время этих своих скитаний в поисках работы этот человек вполне себе рабочий крестьянского происхождения хватался каких-то левых идей, ну а бы получиться иначе. Иначе в его случае быть не могло. То есть ему, в общем, наверное, была даже от рождения, может быть, свойственна некая тяга к социальной справедливости. Это много почему видно. С другой стороны, у него был некий такой авантюрный склад характера, приключений на свою голову. Он искал тоже всегда протяжении всей своей жизни. Вот, значит, происхождение из социальных низов, плюс тяга к социальной справедливости, плюс вот эта авантюрная жилка, сойдясь воедино, предопределили то, что Тит еще в ранней юности стал, ну, сначала социалистом, а потом и коммунистом.
Никита Викторович, у нас порой связь немного пропадает. Может быть, вы какие-то манипуляции произведете с трубкой или как-то переместитесь в пространстве?
А вот сейчас меня слышно?
Ну, сейчас алло. Слышно. У вас и тогда слышно, но там подквакивает, знаете, такой эффект. Порой. Ну, давайте попробуем в процессе, если что, да, изменим положение. Так, Тита, он же в свое время даже, если можно так сказать, стажировался, что ли, в СССР, да? Он в 30-е годы приезжал и какое-то время проводил здесь.
Ну, его много что связывает с Россией, с Советским Союзом. Начать с того, что во время Первой мировой войны он попал в плен, он был унтер-офицером австро-венгерской армии, попал в плен, его тогда хорошо поносило по территории России, в основном где-то в Сибири он находился. Там он женился на первой своей супруге русской Пелагее Денисовне Белоусовой. Вернулся со своей русской женой в Югославию. Там, в общем, отдельная история, как им вдвоем с русской женой в Югославии жилось. Жилось не очень хорошо, жилось плохо, жилось бедно. Потом он опять ударился в политику, отсидел 6 лет в тюрьме. И вот после выхода из тюрьмы, это где-то, значит, около 34-го года, решает партийное руководство его послать в Советский Союз на работу в Коминтерне, чтобы, ну, как-то вот, так сказать, дать ему образование, необходимое для профессионального политика, для, так сказать, профессионального подпольщика в некоторой степени тоже, потому что, как вы верно сказали, Компартия Югославии была в то время на нелегальном положении, они все были подпольщики. Подпольщику были нужны некие, так сказать, вполне определенные навыки, конспиративные работы, и вот не в последнюю очередь приехал он в Москву, в Коминтерн, чтобы получать вот эти вот все навыки подпольные и конспиративные работы.
Как так получилось, что по окончании войны Титу удалось прийти к власти? Это его заслуга в рядах Народно-освободительной армии Югославии и вообще вот этого всего партизанского движения?
Ну, как сказать, во-первых, вы должны понимать, что в Югославии одновременно с войной, ну, собственно, Второй мировой войной, войной против, так сказать, агрессоров немецко-фашистских, шла гражданская война между разными силами в самой стране, между титовскими партизанами и монархистами, которые, ну, во всяком случае, чисто формально, и те, и другие были антифашистами, но при этом бесконечно выясняли еще и друг с другом. Так вот, с читниками Тита, конечно, тоже помогла разобраться советская
Никита
армия.
Никита Викторович, сейчас того, со связью вступила. Совсем не очень стало. Надо как-то нам все-таки переместиться, да. Так. Прямо даже не разобрать
сейчас,
порой.
Вот сейчас лучше, не лучше? Вот сейчас.
Ну, сейчас вроде лучше, да.
Ага, все. Вот шла гражданская война с партизанами титовскими и монархистами, четниками. Четников в конечном итоге победить Тита помогла советская армия. При этом, значит, на протяжении всей войны, помимо, собственно, борьбы с фашистами, Тита был очень серьезно занят работой на укрепление своего имиджа. То есть представьте себе партизаны, которые сидят там где-то в Боснийских горах. При этом, значит, при Титовском партизанском штабе есть специальный отдел агитпропа, где сидят люди, которые сочиняют песни, прославляющие Тита, где находится скульптор, который лепит бюст Тита, где находится там выдающийся фотохудожник русского происхождения Жорж Скригин, который делает высокохудожественные портреты Тита. И потом это все используется в агитации и пропаганде. Это, наверное, уникальный вообще для своего времени пример того, как вот некий повстанческий лидер, возможно, даже больше внимания и сил уделял пропагандистской работе, чем вот, собственно, боевым действиям. И это тоже сработало. И надо сразу сказать, что этому его научили в Москве. важности агитационно-пропагандистской работы. Этому его научили в Коминтерне.
Во время войны военную помощь Югославской народно-освободительной армии оказывали и Советский Союз, и Великобритания, и США. Это была помощь как бы от союзников, или это были такие инвестиции еще заодно и в будущее? То есть попытка Югославию вот как к своему лагерю склонить?
Конечно, конечно, это были инвестиции именно в будущее, и когда после ссоры Тита с Сталиным Тита начал немножко склоняться в сторону сотрудничества с НАТО в начале 50-х годов, с ним работали буквально те же самые люди, буквально те же самые английские офицеры, которые прилетали к нему вести переговоры во время войны. Буквально те же самые люди в начале 50-х его склоняли к более активному сотрудничеству с НАТО. То есть, на самом деле, ну, как минимум, союзников для англичан, для американцев, инвестиции в Тита, это, безусловно, были инвестиции в будущее. И об этом сейчас мало говорят, но на самом деле в 50-е годы Югославия чуть было не вступила в НАТО. Вот они находились буквально в одном шаге от того, чтобы в НАТО вступить.
Это уже после смерти Сталина?
Ну, это началось еще до смерти Сталина, это началось где-то году в 52-м, и продолжалось активное сотрудничество с НАТО до 55-го года, когда приехал в Югославию Хрущев с первым своим визитом, и как-то они с Тито формально помирились, и после этого сотрудничество с НАТО начало постепенненько сворачиваться. Но вот в этот период, начало 50-х, чуть было титовская Югославия не вступила в НАТО.
А из-за чего, давайте вспомним, произошел разлад Сталина и Йосипа Броза Тита?
Ну, амбиции, личные вождистские амбиции, что Тита, что Сталина. Тита хотел действовать самостоятельно, не спрашивая позволения каждый раз у Москвы. То есть ему была понятна некая генерация.
Алло. Сейчас совсем у нас нет сигнала. Насколько я понимаю. Да, действительно, я не слышу. Надеюсь, что меня слышно. Тогда сейчас небольшую паузу мы сделаем и попробуем до Никиты дозвониться, доцента РГГУ, кандидата исторических наук, и продолжить с ним разговор.
Коронавирус. Без паники.
Период самоизоляции – самое подходящее время избавиться от вредных привычек. Частое прикладывание рук к губам во время курения не прибавит вам здоровья. А употребление алкоголя, как известно, не поможет защититься ни от каких вирусов. Зато вы приятно удивитесь оставшейся на счету сумме, сэкономленной на сигаретах. Будьте здоровы!
Продолжаем прямой эфир «Радио Спутник». Мы беседуем сейчас о югославском президенте Йосипе Брозе Тита, лидере югославских партизан во время Второй мировой войны. По телефону с нами доцент РГГУ, кандидат исторических наук Никита Бондарев. Никита Викторович, вы действительно с нами?
Я вроде бы с вами, я вас...
В таком случае, вот, да? Отлично, отлично, а то вы так неожиданно пропали. Давайте немного о внутренней политике Тита поговорим. Вот когда он только пришел к власти, ну, может быть, там первое десятилетие, первые там лет 15, на каких основах он стал выстраивать государство? Было ли это полноправно такое социалистическое государство, или были какие-то особенности?
Ну, в первое время он вообще пытался просто буквально во всем воспроизвести опыт советский. Пытался создавать колхозы, в Югославии, и все делать буквально так, как это было в Советском Союзе организовано, но в идейном смысле при этом противостоял Сталину. Получался вот такой антисталинский сталинизм. Потом постепенно, значит, режим политический начал немножко смещаться в сторону того, что получил название самоуправляющегося социализма. То есть колхозы в основном вообще распустили. Вот. И на предприятиях, на заводах рабочие этих заводов получили возможность сами лично, значит, определять, что они будут производить, как, в каких количествах, выбирать себе партнеров, выходить на экспортные рынки самостоятельно. Самим, соответственно, тоже между самими собой в масштабах одного предприятия делить прибыль. Вот это то, что называлось югославский самоуправляющийся социализм. Ну, вот это с сталинизма модели окончательно завершился где-то, может быть, к концу 60-х. И 70-е годы жители бывшей Югославии до сих пор воспринимают как самое счастливое, самое золотое время в своей жизни, когда денег было достаточно, когда у всех была работа, когда был свободный выезд за рубеж, и те люди, которым по какой-то причине не хотелось искать работу в своей родной стране, могли поехать в Италию или в Германию, попытаться найти работу там. Все вроде были довольны, все вроде бы были счастливы, но предпосылки распада Югославии, они были заложены тогда же, в 70-е годы.
А как вот до 70-х годов прийти-то действительно могли уживаться такие, как выяснилось позже, да, разные и порой нетерпимые к друг другу народы, хорваты, сербы, боснийцы там и другие?
Ну как, вот под той титовской идеологической они и уживались, то есть на самом различий-то между, скажем, сербами и хорватами, их было масса еще до Второй мировой войны, еще там с 16-17 века тянутые противоречия между сербами и хорватами. Во время Второй мировой войны, во время, так сказать, диктатуры фашистов Уктуши в Хорватии, которые сербов истребили просто тотально, противоречий этих стало еще больше. После войны об этом, обо всем об этом стало фактически говорить нельзя. То есть, ну, грубо говоря, я буду делать вид, что я не знаю, твой дядя был хорватским усташем, если ты будешь делать вид, что не знаешь, что мой брат был сербским четником. Мы будем делать вид, что мы оба кистые противники, лишь бы нас никто не трогал, лишь бы, так сказать, нам хорошилось. До определенного момента вот эта тактика умолчания, замалчивания национальных речи между разными югославскими народами, она работала. Но вот в конце 70-х, еще при жизни Тита, эта тактика работать перестала. Началось это, наверное, с Косово, и дальше охватывать все югославские республики.
Угу. Еще вернемся к международным блокам. Вот мы говорили то, что Запад склонял к присоединению к НАТО Тита, но в итоге был вообще выбран иной путь, блок неприсоединения, это же его инициатива, и кто, да, туда, конечно, помимо Югославии вошел, да, и какой вообще вес в мировой политике имел этот блок неприсоединения?
Создателями движения неприсоединения считаются Тита, египетский лидер Гамаль Абдель Насер, значит, и индийский лидер Джавахарлал Неру. Постепенно к этому блоку примкнуло большое количество государств, как правило, стран этого мира, прежде всего Африка, Юго-Восточная Азия. Тита, наверное, не сменяя лидер Югославии, в какой-то момент оказался главным символом всего этого движения неприсоединения, которое существовало ровно поскольку ему позволяли существовать, так сказать, две главные политические силы в мире в то время, так сказать, собственно, Советский блок и, значит, некая совокупность развитых западных капиталистических экономик, вот, объединенных в блок НАТО. Но на самом деле и тем, и другим вот это движение, соединение было выгодно. оно давало некую большую свободу маневра, свободу действий, позволяло избегать каких-то прямых конфликтных ситуаций между Западом и Советским блоком. Вот до тех пор, пока это было выгодно, достаточно мощным, достаточно сильным. После смерти Тита постепенно оно начало приходить в упадок. После развала Советского Союза тяжкие времена на них наступили. При том, что формально движение неприсоединения существует до сих пор. Время от времени они проводят какие-то съезды, слеты. Один из последних был на Кубе. Но сейчас это все больше похоже, конечно, на оперетту, как, в общем, достаточно бессмысленно.
Никита Викторович, спасибо вам большое за беседу. Никита Бондарев, доцент РГГУ, кандидат исторических наук, был в прямом эфире «Радио Спутник», самой цитируемой радиостанции в России.